В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня саммит Евросоюза проходит. В программе в основном блоке будут в гостях журналист портала «Медуза» Андрей Перцев, доктор экономических наук Андрей Нечаев. И мы поговорим о тех событиях, которые происходят сейчас, о тех процессах, которые идут в российской политической и экономической элите и в жизни. Андрей, добрый день. Добрый день. Давайте начну сейчас с вас. Вот у вас теперь через 3 месяца после фактически событий, которые произошли в феврале, есть представление, как принималось решение о начале боевых действий в Украине?
Ну, насколько я могу себе представить, да, по содержанию бесед, да, и до, и после, с людьми, которые работают в правительстве, в АП. В общем, широкий круг чиновников, даже достаточно высокопоставленных, о том, что готовится война, да, война полномасштабная, не знали. Да, то есть и какие-то решения, которые могли бы, например, те же санкции смягчить, да, потому что, в принципе, о войне все равно так или иначе все разговаривали, да, в том числе на основе информации западных СМИ, которая оказалась верной, да, как мы теперь видим. Вот обсуждалось это все, в том числе обсуждались возможные последствия. И люди, в общем-то, до того не верили, да, что... Ну как, экономика, да, оказалась неподготовленной к этому, да, то есть какие-то вот решения даже такого тактического плана оказались неподготовлены. Ну вот читаешь новости, например, что Аэрофлот там в ближайшей перспективе начнет разбирать самолеты, да. Или
когда... Ну, то есть это никто не брал в расчет. Но у вас вот впечатление какое? То есть это воля вообще одного президента Российской Федерации или все-таки решение некого политбюро, да, группы лиц, которые считали сценарий, так сказать, явления в общем Запада и Украины нереальным?
Я так сейчас, вот, например, по происходящему вижу, да, я на основе бесед с какими-то источниками, которые остались еще, слава богу, делаю вывод, что у Путина есть некий какой-то новый ближний круг, да, более узкий, да, чем прежнее Политбюро, с которым он советуется. Но, к сожалению, пока не очень понятно, кто это, да. Скорее всего, это, ну, точно можно сказать, что это Золотов. Да, глава Росгвардии Виктор Золотов. Вот. А остальные, ну, мы помним заседание Совета Безопасности, да, накануне войны, да, и, в общем-то, люди, которые считались такими близкими, да, представителями круга Путина, да, каким-то, значит, весомыми, влиятельными в этом политбюро, Патрушев, да, секретарь Совбеза, Нарышкин, они, в общем-то, публично пытались говорить о переговорах. Да. Патрушев успел сказать, да, и, в принципе, Путин, видимо, из какого-то уважения дослушал его, а Нарышкин, он перебил, ну, это мы все помним, да, это замечательное выступление, когда... Нарышкин начал с переговоров, а закончил, да, под давлением Путина уже присоединением, значит, этих народных республик к Москве. Вот. И явно они сейчас, вот просто есть интервью Патрушева, да, какие-то последние высказывания Патрушева, какие-то заявления Нарышкина, они уже сами говорят на языке Путина, да, видимо, пытаясь ему понравиться, то есть сигнал они считали четко, да?
Ну что? Да, не говоря уж о заявлениях Дмитрия Медведева, который, как хочет, видимо, реабилитироваться за все свое прошлое.
Да, и Кириенко, кстати, который стал у нас тоже... таким ястребом очень таким злобным, да, и совершенно вроде не ожидали мы от него, да, но тут постоянно выступает, да, постоянно борется с нацизмом, постоянно говорит о победе, еще о чем-то, то есть, да, все подстраиваются, да, кто имел мнение и пытался даже что-то сказать, уже поняли.
Хорошо, с нами сейчас в эфире военный эксперт Алексей Мельник. Я хочу выяснить, собственно, к чему пришли сейчас военные действия. Здравствуйте, и вопрос такой, какая сейчас обстановка сложилась в Донбассе, положение украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. Так я понимаю, что оно достаточно стало сложным.
Добрый вечер. То, что касается положения российских войск, я не берусь там оценивать, есть определенная информация. Я хотел бы сказать о другом, что там ситуация достаточно сложная, также достаточно сложная для украинской группировки, поскольку угроза окружения, отсечения главных линий коммуникаций остается достаточно реальной, поэтому уже несколько последних дней и, наверное, недель вот именно район Северодонецка остается самой горячей точкой на линии. Хорошая новость, если можно говорить в этой ситуации о хороших новостях, это то, что если оценить всю длину линии соприкосновения на сегодняшний день, то это достаточно мизерный участок, несмотря на всю плотность огня, потери, которые несут обе стороны там. То есть это достаточно мизерный участок, который говорит о том, что России, в том числе и российскому командованию, пришлось существенно умерить свои амбиции. Вот. Ну, это, наверное, свидетельствует о том, что сопротивление украинской армии остается достаточно сильным и, наверное, нарастает с каждым днем. И второе, это то, что ресурсы второй армии в мире оказались не такими безграничными.
Ну, а возможен ли отход украинских войск, так сказать, на вторую линию обороны, или это пока трудно прогнозировать?
Не пытаясь сделать прогнозы, возможность того, что в определенный момент украинское командование примет такое вынужденное решение, остается достаточно, скажем, высокой, поскольку если вот этот риск попадания в окружение окажется настолько высоким, что тактическое отступление окажется более выгодным, чем продолжение обороны ценой огромных жертв, то я уверен, что украинское командование пойдет на этот шаг, несмотря на то, что, возможно, некоторые, скажем так, ощущения того, что Россия, или то, что это даст России ощущение каких-то успехов, возможно, это будет воспринято не совсем положительно в украинском обществе или в украинской военной среде, но в любом случае, то называется тактическим маневрированием, это ни в коем образом не дает оснований для того, чтобы считать это какой-то стратегической победой. То есть там действительно стратегически важный узел, но если говорить о целях войны, то я не думаю, что такое возможное вынужденное решение может повлиять на или негативно повлиять на общий баланс сил на линии фронта. Тем более, что это сопровождается достаточно успешными контрнаступательными действиями Украины на других участках.
Вы имеете в виду, на Херсонском направлении была там что-то такое, контратака?
Это не первая контратака успешная, которая проводится на южном направлении. Точно так же Украина существенно поломала планы командования в районе Харькова. Вот. Ну и тут те новости, которые выходят с России, они, в общем-то, подтверждают, что российское командование достаточно серьезно опасается того, что, на что способны сейчас вооруженные силы Украины и, в общем-то, перспективы, той перспективы развития, усиления боевого потенциала украинских вооруженных сил.
Ну, а дополнительное современное вооружение Украина получила или только ожидания это еще?
Вооружение, западная помощь постоянно поступает в Украину. Пока, опять-таки, по многим оценкам, еще не достигнут существенный качественный перелом в военных потенциалах, я имею в виду по линии тяжелого вооружения. Но в любом случае на некоторых участках есть достаточно серьезные и качественные преимущества. Это то, что касается берег корабль, то есть способности сдерживать попытки России блокировать береговую полосу, скажем, или высаживать десант. Тот самый устранинный постоянно такая горячая точка. Плюс пока еще нет, скажем, таких где-то очень сильных подтверждений того, насколько эффективными являются, например, современными боеприпасами. Но в любом случае ощущается то, что, скажем, в России все тяжелее и тяжелее использовать это вот огневое преимущество, у нее было с самого начала.
Спасибо. С нами был Алексей Мельник, военный эксперт. Лучше бы мы об этом вообще не говорили, лучше бы ничего этого не было, но это такова реальность. Вот такие события происходят сейчас в Украине. У меня вопрос Андрею Нечаеву. Андрей Алексеевич, добрый день. Министр финансов России Антон Силуанов выступал перед судом и сказал, что спецоперация требует, я цитирую, огромных ресурсов, но точных цифр назвал. Понимаем ли мы сейчас порядок, так сказать, вот цифр в процентах бюджета, во что обходится эта самая операция?
Ну, главное, во что обходится эта операция, это человеческие жизни и искалеченные судьбы, которые ни в каких рублях и долларах померить невозможно. Что касается прямых военных расходов, то здесь надо понимать, что особенно на первом этапе войны использовались запасы Министерства обороны. То есть вот те ракеты, артиллерийские снаряды и так далее, которые стояли на вооружении российской армии. Поэтому дальше вопрос, как быстро они будут исчерпаны и с какой скоростью их будут пополнять и будут ли пополнять. Есть косвенные оценки того, сколько стоят эти военные действия. Это расходы по статье «Национальная оборона». Значит, они выросли вот сейчас за первые месяцы в 2,3 раза. Но при этом надо понимать, что многие, это традиционно, многие статьи оборонного бюджета, реально оборонного бюджета, они проходят по так называемым гражданским статьям. То, что связано с строительством, то, что связано, скажем, с автомобильным транспортом, они там проходят по статье «Национальная экономика». Вот. Но, тем не менее, вот прямые затраты, которые совершенно очевидны, по последним данным, которые опубликовал Минфин об исполнении бюджета по состоянию на конец апреля, расходы по статье «Национальная оборона», вот, как я сказал, выросли в 2,3 раза. Ну, то есть это где-то примерно лишние 1,5 триллиона рублей.
Я хотел бы сейчас Андрея Перцева спросить, собственно, ваше впечатление, кто все-таки в российской элите хотел войны, вот как бы подталкивал к этому? Есть, была ли какая-то явная группа энтузиастов по этой части, так сказать, в том числе с экономическими какими-то интересами?
Ну вот экономические интересы, если честно, представить себе очень сложно в этом плане, да. То есть понятно, что это, ну, как мы же в 21 веке, да, уже земли, наверное, территории, вот грубо, да, там площадь там географическая, это вряд ли уже интересует, да, правителей, да, государства. Промышленность. Мы видим, что произошло с Азовсталью, да, это тоже, я думаю, подозревали. Но насколько, опять же, по тому же Совбезу можно судить, и потому что сейчас говорят, например, ну, Золотов, да, действительно, он как бы вот в четкой партии войны, да, что надо продолжать, и, скорее всего, он же действительно и подталкивал Путина к этому шагу. Возможно, это, ну, сотрудники ФСБ, да, то есть вот именно такие... Ну, это косвенно тоже мы судим, да, потому что, ну, вот по данным того же журналиста Андрея Солдатова, да, который занимается вот исследованиями в этой области, что ФСБ давало вот такие радужные картины, да, в которые сами, судя по себе, поэтому они верили, да, вот. Насколько тоже себе, вот я слышал и можно представить по публичным сигналам, Министерство обороны вряд ли было в партии войны, да, потому что Шойгу у нас человек в политике очень много поживший, да, и при разной власти. И я думаю, он прекрасно представлял себе состояние собственной армии. Вот. Ну и мы читали сигналы, ну, таких экспертов, да, так скажем, которые близки к Минобороны, это Михаил Ходоренок, да, и Леонид Ивашов, да, которые публично выступали против начала военных действий. Mm-hmm. Честно сказать, ну, трудно себе представить, что они были вот, ну, самостоятельно в этих шагах, да, что им не давали отмашку на это.
Ну что, давайте поговорим, собственно, о санкциях и влиянии их на современную Россию. Ну вот, 5 пакетов санкций, например, принял Евросоюз. Обсуждается 6-й как раз на саммите, и непонятно, будет ли он принят. Вопрос Андрею Нечаеву. Ну, реален ли вариант отказа практически полного европейских стран от российской нефти или очень резкого сокращения ее потребления?
Я, если можно, два слова скажу в ответ на вот ваш предыдущий вопрос. Кто ожидал и кто был готов, и кто, соответственно, за это мог агитировать. Вот точно я могу ответственно заявить, что экономический блок правительства, ну или власти, если хотите, в целом, он явно был не готов к такому развитию событий, о чем свидетельствуют панические и такие хаотичные действия. Вот первая реакция, ну, например, того же Центрального банка, который стал просто в течение короткого промежутка времени пачками вводить ограничения на валютные операции, ввел впервые, по-моему, со времен нашего правительства еще, мы тогда уже обсуждали тему обязательной продажи валютной выручки, там должна быть она 50% или 100%, вот они ввели 80%. Ну, то есть вот весь набор действий финансово-экономического блока, он носил такой явно панический характер, потому что для них это было совершенно очевидно неожиданно. Что касается санкций, ну, по нефтяному эмбарго продолжаются, как вы знаете, дебаты, потому что есть целый ряд европейских стран, в первую очередь Венгрия, где такой достаточно своеобразный премьер Виктор Орбан, который обычно идет так вот как-то не в тренде общей европейской политики, но в данном случае его жизнь заставляет идти не в тренде, потому что Венгрия критически зависит от российской нефти. Еще целый ряд стран, таких как Чехия, Словакия, Болгария, они тоже в существенной степени зависят от российской нефти, которую с учетом логистики быстро заменить им будет нечем. Поэтому вот те последние варианты санкций, которые обсуждали в части нефтяного эмбарго, они для этих стран делали исключение. То есть для них эти санкции должны были вводиться в действие там, в 2024 году. Поэтому я не знаю, какое будет окончательное решение в части нефтяного эмбарго. Но то, что Западная Европа и Восточная Европа тоже будут постепенно перестраиваться и постепенно, как они уже начали активно уходить от российского газа, видимо, в какой-то среднесрочной перспективе они будут активно решать задачу по уходу от российской нефти. С учетом того, что сейчас благоприятная конъюнктура, пока Россия этого не чувствует. Потому что скачок цен на нефть, даже с поправкой на то, что российская нефть Urals продается с огромным дисконтом, с невиданным дисконтом. Обычно разница в цене с сортом Brent была, ну, $5-10. Сейчас она $30-35. А Китай еще обычно просит скидку еще $10. Но, тем не менее, все равно цена достаточно комфортная для российского бюджета. Правда, в результате вот тех панических действий финансовых властей, о которых я говорил, крайне некомфортен для российского бюджета курс рубля. Поэтому, с одной стороны, у нас уникальная, беспрецедентная, высокая положительная сальдо торгового баланса. Такого не было на моей памяти никогда. То, что мы имеем сейчас вот, за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Но частично это компенсируется беспрецедентно укрепившимся рублем. Поэтому я думаю, что сейчас наши финансовые власти понемножку начнут эти контрсанкционные гайки ослаблять с тем, чтобы рубль ослаб и стал более комфортным для бюджета. Ну, то есть, как минимум, это курс где-то за 70, там, 70-75 рублей за доллар.
Ну, вот тут министр... Да, пожалуйста, продолжайте.
Да. Значит, частично... Пока Китай, наращивающий закупки российской нефти, и ряд других стран Юго-Восточной Азии, вот в сочетании с высокими ценами на нефть, они соответствующие российские потери компенсируют. Меня в этом смысле больше беспокоит, честно говоря, ситуация не с нефтью, а с газом, потому что по нефти логистических запасов, логистических резервов не так много. Вот, скажем, главный нефтепровод, который идет в сторону Китая, там где-то 0,4 миллиона баррелей в день резерв. Это немного. Вот. Но там, если мы как-то сумеем договориться с китайцами и другими странами о том, что они предоставят свои танкеры, потому что там проблема в том, что отказываются возить и отказываются страховать перевозки, то, тем не менее, логистические проблемы можно решить. А вот с газом все намного сложнее. Я уже не раз говорил, что это не детский конструктор, когда можно взять трубу и вот так вот ее, значит, из Европы в Азию переложить. Поэтому, хотя газ дает с точки зрения бюджета меньше, чем нефть, но там потери будут существенно больше, с учетом того, что отказ от российского газа – это уже, ну, факт в каком-то смысле состоявшийся. Он не состоялся с точки зрения резкого падения объема поставок, но это дело ближайшего будущего. Потому что, скажем, Германия – крупнейший покупатель российского газа, она сейчас заключила соглашение на поставку больших объемов газа с Катаром. Президент Байден обещал, что Соединенные Штаты за счет своего жирного газа будут компенсировать возможную недопоставку в Россию. Поэтому вот с газом ситуация многократно сложнее.
Ну, я, кстати, сказал бы, что сегодня Дания и Нидерланды отказались от российского газа. Ну, вот я хотел бы, чтобы прокомментировали выступление министра финансов Антона Силуанова, который высказался по поводу получаемых Россией долларов и евро.
Целый ряд банков отключен от западной инфраструктуры, не может держать эту валюту у себя. Зачем она нам нужна, эта валюта, понимаете? То есть мы продаем свое собственное благосостояние, да? Газ, наше благосостояние мы продаем. Получаем фантики, токсичные фантики для нас. Зачем они нужны? Пускай наш крепкий рубль за газ давит.
Андрей Алексеевич, ну вот ваш ответ на токсичные фантики.
Ну, я думаю, что Антон Германович тут с элементами легкого стёба выступал, тем более, как судя по картинке, был разговор со студентами. Ну, если он правда не знает ответа, я могу ему подсказать. У нас есть, после того, как Россия, слава тебе, Господи, стала частью глобальной экономики, у нас есть сферы, где мы критически зависим от импорта. не просто зависим, а критически зависим от импорта.
А импорт же упал на 85%, и многие вещи просто из-за санкций невозможно закупить.
Нет, ну, пока... сейчас статистика закрыта, поэтому мы точных цифр не знаем, но по оценкам журнала «Экономист» импорт упал на 44%. Все-таки вот то, о чем вы говорите, это может быть импорт с Европой, ну и то там называют немножко более низкие цифры падения. Падение, скажем, с Китаем 26%. Ну, сейчас это даже не важно, импорт действительно сжимается частично из-за санкций, частично из-за нарушения логистических цепочек. Правда, наше правительство уже легализовало так называемый параллельный импорт, то есть теперь российские импортеры могут нарушать права интеллектуальной собственности официально в соответствии с постановлением правительства. Ну, что, кстати, делал Советский Союз всегда многие годы, в том числе в рамках режима жестких санкций, которые, скажем, администрация Рейгана против СССР вводила. Вот. Но это не отменяет того, что, еще повторюсь, по многим сферам у нас критическая зависимость от импорта. Я уже об этом не раз публично говорил. Скажем, лекарственные субстанции. 94% импортные. Дальнемагистральные самолеты. Мы последний дальнемагистральный самолет еще советской конструкции для гражданских целей выпустили в 2011 году. У нас не производится вообще целый набор станков. Там, по обработке камня, например, по обработке пластмасс и так далее. Турбины. Ну, я могу до конца нашей встречи перечислять те сферы, где, повторюсь, мы критически зависим от импорта. Если, скажем, комфортные и безопасные западные автомобили в соответствии с тоже интересным решением российского правительства, что теперь можно будет в России выпускать автомобили класса Е0, то есть с пониженными требованиями к экологической безопасности, в целом к безопасности, ну, скажем, без преднатяжителей ремней безопасности или без системы АБС, но, тем не менее, на автомобиле «Жигули» из точки А в точку Б попадать можно. А вот без дальнемагистрального самолета из Москвы в Владивосток попадать будет сложно. Будем ездить на поезде, а на Чукотку, не знаю, на оленя. Поэтому вот эти так называемые высокотехнологичные сферы, в которые экспорт, соответственно, решением «Большой семерки» будет сокращен вдвое, тут с импортозамещением дело обстоит крайне, крайне тяжело, и где-то для этого понадобится годы и годы, если вообще хватит ресурсов, а самое главное, инженерных кадров, которые в значительной степени потеряны. Поэтому вот это, с моей точки зрения, главный удар по российской экономике. Запрет высокотехнологичного импорта в сферах, где мы критически от него зависим.
Хорошо, вопрос, Андрей. Вот, предположим, власть России в связи с этими событиями не предполагала ничего, не видела экономических последствий, политических решений. Это одна версия. Другая версия, что Кремль просто уверен, что самоизоляция полезна, действительно, вот там все начнут сами что-то делать, оживятся, ну а народ как бы потерпит переходный период, там 2-3 года, и все наладится. Вот какова ваша, так сказать, оценка? Что вероятнее по настроениям в круге, так сказать, правящем чиновничества, бюрократов и так далее?
Ну, да, получается, есть две группы, да, как раз вот и первую, и вторую вы назвали. Вот, экономисты, да, какие-то чиновники. Ну, мы же видим, например, как по военной теме вообще не отсвечивает Михаил Мишустин, да, премьер, ну, практически. Да, то есть он об этом не говорит, да. Хотя ему вроде и не положено, да, но по идее Кириенко не положено открывать памятники бабушкам, да, с красным флагом или говорить там про фашизм и нацизм. Но тем не менее он же это делает, зачем-то выходит на публику, да, или Медведев что, да, вот как вы вспоминали, очень много говорит. Хотя, по идее, тоже должность-то не самая публичная. Вот. Мэр Москвы Собянин не очень как бы задействован, да. То есть люди, видимо, может, о каком-то своем будущем, да, думают, что какое-то все-таки есть не военное будущее, да, в которое и лучше бы в это, да, руки не опускать, да, по локоть в кровь, хотя бы, да, там ладони замарать. Вот, но я так понимаю, что сам Путин, да, то ли в силу как бы не особо хорошего образования, да, то ли в силу еще чего-то, и вот эти вот силовики, да, даже которые сейчас перековались, типа Патрушева, да, там, скорее всего, они уверены, что это действительно самоизоляция на пользу, да. Ну, даже по речам Путина, в принципе, можно судить, что, ну, что лучше все свое, да, а лучше даже государственное, да. Я вот вспоминаю, как он предпринимателей, по сути, жуликами назвал в одном из интервью.
Ну, так это отношение осталось.
Да. Видимо, вот эти все советские воспоминания, что жили же без западных технологий, да, без западных товаров и неплохо жили, в их головах вот есть. Да. И, судя по всему, Путин не особо не отдает себе отчета даже в трудностях. То, что вот тут недавно была встреча у него с калининградским губернатором Алихановым, где Алиханов, в принципе, ну, достаточно понятно, да, ссылался на трудности из-за войны, да, Калининградская область – это анклав, и пути, да, там их сообщения, да, логистические идут через Европу, вот. Он попытался на это сослаться, сразу же получил от Путина отпор, что не надо говорить про трудности, про то, что это связано, значит, как Путин говорит, с нашей операцией, да, у вас свои трудности, да, не надо мне про это говорить. Да,
ну, у всех деле. Свои трудности, да. Тем не менее, власть пытается, так сказать, оперировать на социальном, например, рынке. Вот премьер-министр Михаил Мишустин подписал сегодня постановление об индексации различных выплат.
Рост благосостояния и качество жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано.
Ну вот у меня вопрос, Андрей Алексеевич, что вы скажете? Получается так, что они индексируют там все это на 10%, а инфляция, наверное, вдвое выше. Значит ли это, что денег в бюджете все же не хватает уже?
Денег в бюджете не хватает, потому что, ну, то есть ситуация пока там не трагическая, но тем не менее, впервые после довольно продолжительного промежутка времени по результатам апреля бюджет оказался дефицитным. И понятно, что военные расходы будут нарастать, расходы на поддержку экономики будут нарастать, вот эти вот социальные выплаты будут нарастать, поэтому бюджет будет подвергаться все большим испытаниям. Силуанов раньше еще анонсировал, что дефицит бюджета будет 1,6 триллиона. Думаю, что по итогу он будет еще больше. Но сейчас правительство идет на эти меры, потому что драматически сжался спрос. Даже мой коллега, нынешний министр экономики Максим Решетников, вообще заговорил о деинфляционной спирали. Ну, мне кажется, что тут этот некий такой перегиб при инфляции в 17,5% по официальным данным Росстата говорить о дефляции, мягко говоря, странновато, но тем не менее, финансовый блок правительства понимает, что спрос драматически сжимается. Даже по их оценкам реальный доход населения в этом году сократится на 7%. Боюсь, правда, что публика почувствует совсем другие цифры, но тем не менее. Поэтому вот сейчас они пытаются хотя бы символически подогреть потребительский спрос, потому что иначе, ну, совсем нет факторов роста. С инвестициями беда, и с частными инвестициями иностранные компании массово уходят из России. За счет государственных инвестиций ситуацию не вытянешь. Экспорт в физическом выражении сжимается, хотя я говорил о том, что благоприятная конъюнктура, она позволяет сжатие, физическое сжатие экспорта компенсировать с точки зрения валютных доходов, но с точки зрения экономического роста экспорт сжимается. Поэтому остается последний шанс хоть как-то активизировать потребительский спрос. Ну вот, собственно, это решение в русле активизации потребительского спроса и лежит. Тем более, что понятно, что пенсионеры эти добавки, ну, на самом деле, давайте называть вещи своими именами, мизерные, 10% от страховой пенсии, то есть без всяких там региональных надбавок и так далее. Это мизерные суммы, но тем не менее понятно, что пенсионеры понесут их тут же на рынок, и тем самым произойдет, сказать, какая-то активизация потребительского спроса, что, вероятно, с точки зрения правительства может поддержать экономический рост. Ну, точнее говоря, пользуясь известными терминами российских правительств-экономистов, у нас экономический рост перешел сейчас в отрицательную плоскость. Понятно, что по этому году будет спад. Официальные цифры, которые Минэкономики последние называла, 7,8% по ВВП. То есть речь идет, конечно, не о росте, а о том, чтобы просто уменьшить экономический спад.
Да, ну вот вопрос такой. Тут есть, кроме, так сказать, бедных, есть и богатые, сверхбогатые, которые, собственно, поддерживали российский режим всегда и вроде были бенефициарами системы. Ну вот санкции, так сказать, по ним довольно здорово ударили. И давайте послушаем наш сюжет.
Роман Абрамович договорился о продаже английского футбольного клуба «Челси» за 5 миллиардов долларов консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бёрли, совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Консорциум заплатит за клуб 4 миллиарда 250 миллионов фунтов стерлингов. Из них 2,5 миллиарда фунтов направят на покупку акций «Челси». Вырученные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, а затем, как обещал Роман Абрамович, их направят на благотворительность. Он объявил о продаже клуба в марте, незадолго до того, как он попал под санкции Великобритании. Абрамович обещал, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от боевых действий в Украине. Алишер Усманов еще до введения санкций перевел большинство своей недвижимости и яхт в безотзывные трасты, условия которых могут быть изменены или прекращены лишь с согласия бенефициара. С тех пор Усманов не владел ими и не мог управлять ими или заниматься их продажей, а мог использовать их только на условиях аренды. Усманов вышел из числа бенефициаров трастов, передав бенефициарные права своей семье. Владимир Литвиненко отдал жене Татьяне почти всю свою долю в компании «Фосагро», одном из ведущих производителей удобрений. Другой российский олигарх Андрей Мельниченко за день до введения санкций передал право собственности на две крупнейшие в мире компании по производству угля и минеральных удобрений своей жене. 8 марта Мельниченко отказался от долей в Сибирской угольной энергетической компании и компании «Еврохим Групп АГ». До этого бизнесмен владел компанией через сеть трастов и корпораций. Некоторые олигархи после введения санкций уходили из совета директоров и с должностей генеральных директоров, чтобы вывести из-под санкций свои компании. Вагит Аликперов вышел из совета директоров «Лукойла» и ушел в отставку с поста президента компании. Находящиеся в Великобритании под санкциями Михаил Фридман и Петр Авен покинули совет директоров Альфа-банка. Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС. Они требуют снять с них санкции, введенные 28 февраля. В их обосновании говорилось, что Авен извлекал выгоду из своих связей во власти, а Фридману удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина. Кроме них, иски подали Алишер Усманов и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Агентство Associated Press 27 мая сообщило, что неназванные российские олигархи предложили правительствам западных стран снять с них санкции в обмен на инвестиции в восстановление Украины. Бизнесмены обратились с этой идеей к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 90-е работала корреспондентом Financial Times в Москве и имеет хорошие связи в России. Фриланд обсудила предложение на встрече с коллегами из стран Большой Семерки. Добровольная передача олигархами части замороженных активов помогла бы финансированию Украины.
Ну, такая картина этого олигархического мира. Ну что, Андрей, что говорят эти люди, собственно? Вся система их жизни разрушена. Получилось, что санкции, которые принимались против Путина, путинской системы, они достали только тех, кто был ближе, так сказать, к Европе, к Америке, к Западу, а силовой блок не тронули практически.
Силовой блок, да, как-то... Ну, силовому блоку, по сути, все равно, да, получается, что... Ну, у кого там, у Бастрыкина, говорят, есть квартира в Чехии, да, во всяком случае...
Может, уже и нет.
Может, и нету, да. Они и так старались этого не делать... Наверное, можно про два типа олигархов сказать, да, то есть есть те же там братья Ковальчуки, да, это Банк Россия в основном, ну и, соответственно, Национальная медиагруппа, еще что-то, есть тоже братья Ротенберги, а они, там, наверное, то есть для них санкции неприятны, но как бы им деваться некуда. В основном они завязаны на бюджетные какие-то контракты, да, на обслуживание бюджетной сферы, да, если Банк России говорить про него. Тут уж им как бы крутиться нечего, да.
А вторая группа?
А вторая группа, вот это, наверное, все эти перечисленные товарищи, и те, кто занимался, да, еще, скорее всего, у них активы, у большинства из них с 90-х годов, да, середины, с конца 90-х, и они себя чувствуют очень некомфортно, да, то есть они были на мировом рынке, да, соответственно, в общем-то, вот эти отношения, конечно, с властью, с Кремлем у них есть, да, но это скорее для работы, да, что называется, вот, то есть в основном от государства-то, ну, не то, что прям вот они бенефициары бюджета.
Давайте, да, хотелось... мы Андрея Алексеевича, да, спросим тоже. Вы как считаете, вот эта вот значительная часть старой олигархии, она уничтожена, разорена, потеряла политическое влияние сегодня?
Ну, в какой степени она разорена, я не знаю, потому что, ну, люди опытные, они там умели правильно распределять и прятать активы. Честно говоря, ну, может быть, потому что я сам никогда не был не только мини, но даже нано олигархом, меня вот все-таки судьба этих людей как-то волнует гораздо меньше, чем судьба среднего класса, по которому, безусловно, был нанесен очень серьезный удар и с точки зрения возможности пользоваться банковскими услугами. И, скажем, вот я там патриот фондового рынка, вот сейчас фактически оказались заморожены, непонятно на какой срок, все валютные ценные бумаги, которые принадлежали вот обычным средним российским инвесторам, которые там оперировали суммами, ну, может быть, пару десятков тысяч долларов. Там невозможность оплачивать какой-нибудь там Google, Apple услуги и так далее, и так далее. То есть вот этот вот удар по среднему классу, я не знаю, какие идеи закладывали авторы вот этих санкционных идей. Видимо, то, что средний класс завтра выйдет на улицу и свергнет режим, но тогда они, мягко говоря, сильно ошибались в условиях особенно нарастающих политических репрессий, что такое возможно. И вот мне кажется, что в наибольшей степени как раз пострадавшим от этих санкционных режимов является именно российский средний класс. Ну, потому что останется у условного олигарха там из 10 миллиардов долларов 1 миллиард, ну, никак на его образе жизни это не скажется. А вот на образе жизни российского среднего класса это сказывается практически каждый день и очень болезненно.
Да, ну вот интересная, конечно, картина, но в данном случае речь идет ведь не только о среднем классе, но и есть и беднейшие слои, и они тоже, так сказать, пострадали, естественно, из-за инфляции.
Они еще пострадают. В перспективе, когда начнется серьезный экономический спад, рост безработицы, падение реальных доходов, потому что ну, у нас традиционно не столько людей увольняют, сколько их там сокращают зарплату, неполный рабочий день и так далее. Поэтому широкая публика все это еще почувствует, уже чувствует, но пока она чувствует в основном через инфляцию, а последствия экономического спада еще впереди. Просто средний класс почувствует все то же самое, плюс еще вот те услуги привычные, которых он сейчас лишился. Ну и, кстати, Михаил, два слова, может быть, по поводу санкций против российских олигархов. Знаете, у меня к этому такое немножко двойственное отношение. Я точно не адвокат этих господ.
Ну, давайте мы с Андреем сейчас установим связь. Андрей, а вы что думаете? Вот может быть, так сказать, из этого недовольства среднего класса, пострадавшего из-за каких-то вот более трезвых взглядов во власти, там, в администрации и так далее, появиться какая-то партия, если не мира, то перемирия?
Ну, я думаю, что как раз люди, которые уже сами ощутили это на себе, да. Ну, вот тут интересно, как бы, можно сделать вывод. Есть такая социологическая компания Russian Field, да, она проводит сейчас соцопросы по войне, да, ну, понятно, формулировка спецоперация, потому что, как бы, люди хотят на свободе находиться. По заказу таких вроде полярных, по взглядам политиков, это Максим Кац, да, вроде как он у нас по либеральной линии проходит, и Роман Юниман, да, он такой правый националист. И вот по этим опросам как раз видно, да, что чем беднее группа населения, тем меньше она поддерживает войну. Да? Это вот наблюдается, то есть с самых первых их опросов до вот самых последних. То есть эти люди-то вот как бы своим кошельком уже почувствовали, да, как органом дела, что происходит, и они уже против, да, и это на них еще не сильно как бы повлияло действительно, то есть вот как тезка сказала, да, все это произошедшее, то есть еще пока мало кого сократили, да, мало кому сократили зарплату, то есть пока они чувствуют просто на продуктовой корзине. А вот средний класс, как ни странно, да, у кого, видимо, были какие-то запасы, да, денежные, наоборот, то есть обеспеченные люди в Москве, войну поддерживают больше. Да, то есть у них как-то вот это больше вызывает поддержку, видимо, потому что вот как раз финансовые накопления пока позволяют, ну, что называется, терпеть. Да, то есть какая-то подушка есть, и они, соответственно, вот почему-то, да, вот этот ресентимент, не знаю, как это назвать, на них очень. Видимо, что пока мы, значит,
сплачиваются вокруг, да, флага.
Да.
Давайте к Андрею Нечаеву вернемся. Я надеюсь, что мы нам про олигархов-то скажете.
И про я вас слышал. Нет, я говорю, что у меня к этому достаточно двойственное отношение. Я, упаси Боже, не хочу выступать адвокатом этих господ. Но справедливости ради надо сказать, что в каком-то смысле подорвана одна из вообще базовых европейских или западных, если хотите, ценностей – защищенность собственности. Арест активов, имущества, денежных средств на счетах – это, конечно, выглядит совершенно чудовищно.
С другой стороны, подорвано и международное право действиями Владимира Путина и всего прочего. Так что тут око за око.
Значит, нет, я совершенно не сторонник военных действий со стороны российского руководства, как вы понимаете, и не раз, и не два говорил об этом публично, хотя в России это сейчас довольно рискованное занятие. Но тем не менее, причем, когда эти люди приходили со своими деньгами, их радостно приветствовали, продавали им активы, продавали им недвижимость, даже ордена давали, как, например, Петру Олеговичу Авину, который сейчас у него забрали, насколько я знаю. А теперь, значит, говорят, нет, извините. То есть, в общем, такая ситуация, ну, мягко говоря, неоднозначная.
Ну вот, кто-то из них и предлагает сделку западным властям, отдать часть этих активов, которые отобрать и, так сказать, отсудить будет очень сложно. Отдать на благое дело компенсации.
Ну, я бы, Миш, я бы сказал, вот, если нечто подобное произойдет, это плохо характеризует обе стороны. Вот, если богатые российские предприниматели просто хотят что-то пожертвовать Украине и там, помочь в восстановлении экономики, восстановлении уровня жизни, как бы честь им и хвала. Но если речь идет о том, что несправедливые санкции мы обменяем на то, что часть несправедливо арестованных денег мы пожертвуем, ну, еще раз говорю, с моей точки зрения, это скверно характеризует и ту, и другую сторону.
Ну ладно, давайте мы пойдем теперь к опросу общественного, в кавычках, мнения и узнаем, что, собственно, на тему, которую мы затрагивали сегодня, думают москвичи по поводу успехов России в импортозамещении.
На данный момент нет, не удалось.
Трудно сказать, удалось или нет. То есть я не почувствовала, что мне чего-то не хватает. Или я, чтобы искала замену того. Меня пока все устраивает.
Удалось.
Не могу ответить на этот вопрос ни положительно, ни отрицательно, пока я еще не поняла, что происходит. У меня ощущения оптимистические. А на самом деле все покажет время.
Санкции товары настолько не беспокоили, что как бы... Я считаю, у нас с этим вообще все в порядке и давно.
Частично, да, частично нет. Ну, например, отечественные дизайнеры делают очень приличную одежду. Но ткань для этих отечественных дизайнеров, она вся зарубежная, потому что наша ткань всегда была очень плохая. Всегда. И при совке тоже. Поэтому, ну, вот получается такой 50 на 50.
Ну, наверное, да.
Главное, что уже какой-то пошел толчок и понимание, да, того, что наконец-то, я думаю, там поняли, что как надо и как не надо, и нужно там поднимать свою экономику.
Конечно. Новое предприятие на Урале, все грандиозные проекты осуществляются. Так что Россия вперед.
Да, для промышленности.
Вряд ли, наверное, вагоны. У нас подшипников не было, так и нету.
Мне кажется, что пока нет.
Продуктов, да?
Ну, почти что да.
Я думаю, до конца еще не удалось. Но делали огромную работу для этого. В основном в высоких технологиях. А все остальное у нас есть.
Не особо. Учитывая цены на прокладки и, в принципе, ну, я думаю, что со временем удастся, но точно не сейчас.
Нет, конечно же. Ни при каких обстоятельствах. Струны невозможно импортозаместить, гитары невозможно импортозаместить. Говорю с точки зрения музыканта.
Андрей, ну что, получается, что вот самое мощное оружие современной российской власти – это пропаганда, которая загоняет людей вот в этот информационный пузырь, в котором они не могут представить себе реальность и будущее.
Ну вот то, что мы слышали, да. То есть это явно пересказ сюжетов, да, каких-то на телеканалах, либо официальной прессы, да, где предприятия где-то открываются, да, ну, либо очень примитивный уровень того, что импортозамещение – это только продукты, да. Ну вот пара человек примерно понимает, да, о чем речь, что не хватает там, ну, тупо подшипников, да, какого-то там станков, еще чего-то. Но для большинства это, да, в магазине есть там, не знаю, продукты, да, кто побогаче, iPhone есть, серым образом завезенный. Ну, все.
Слава Богу.
Успех.
Андрей Алексеевич, что вы скажете, а каковы перспективы-то? Что ждет вот этих людей в ближайшие там полгода? Кризис будет углубляться?
Их ждет такое, я бы сказал, плавное ухудшение ситуации. Значит, безусловно, несмотря на сокращение спроса, нас ждет еще скачок инфляции, потому что вот мое некогда родное Министерство экономики прогнозирует, что где-то в начале третьего квартала будут исчерпаны запасы импортных товаров. А мы с вами уже говорили о том, что импорт драматически сжался. Поэтому либо рост цен, либо дефицит. Вот. Это будет постепенно нарастать. Ну вот те люди, которые давали вам интервью, я не знаю, на каких автомашинах они ездят, ну, например, они обнаружат, что иномарку они больше купить не могут по причине их отсутствия, включая иномарки, которые раньше собирались в России. И это тот случай, когда никакой параллельный импорт ситуацию не изменит. Ну, значит, им надо будет вспоминать, а кому-то учиться заново, как ездить на автомобиле «Жигули». Я ездил, я еще помню. Значит, но дело действительно не только в потребительских товарах непосредственно. Скажем, у нас резко выросли надои молока по сравнению с Советским Союзом. Просто кардинально. Но только за счет чего? За счет того, что племенной скот, или, простите меня, вот это оплодотворенная, значит, там яйцеклетка, которую коровки засовывают, они все импортные. Ну и так далее. Можно этих примеров много приводить. Семенной материал посадочный.
В общем, Андрей Алексеевич, дела будут плохи или очень плохи, но постепенно. Так что люди будут привыкать к плохому и отвыкать от хорошего. Я благодарю Андрея Нечаева, Андрея Перцева. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете...